Дмитрий Дубов, А. Никол. Призыватель нулевого ранга. Том 6. Читает Илья Маликов. Глава 1. Асакура даже забыла, как дышать, наблюдая за полетом Макса. Буквально замерла и даже не чувствовала, как ногтями впилась в ладонь, настолько крепко сжала кулаки. Сердце буквально чуть не обвалилось в пятки, когда она увидела, что Макс держится одной рукой. И только потом она сообразила, что ему нужно освободить вторую, чтобы взять в нее меч. Но все равно смотрелось все это очень жутко. Макс висел на одной руке в 200 метрах над землей. Примерно на такой же высоте была ее квартира. Может быть, незначительно выше. И девушка никак не могла представить, что окажется снаружи. И как ему там наверху? Ведь еще и тянет внутрь этого чертового портала. «Только бы все получилось, только бы у Макса все вышло без умолку», — твердила она сама себе внутренним голосом. «Лишь бы все закончилось, и он опять был рядом». Воительница и сама себе порой не решалась признаться в том, что Макс Грушин, вчерашний школьник, стал слишком много значить для нее. Не как глава гильдии, не как любовник, а как настоящий мужчина, какой бы смысл в это сочетание ни вкладывался». Он был именно таким, какого она хотела бы видеть рядом с собой. И теперь она с замиранием сердца глядела, как он замахивался, целя во что-то едва различимое на фоне портала, и просила только об одном, чтобы у него все получилось, и он вернулся назад. И просто стал рядом в своей привычной задумчивости. Монументальный, как скала, за которую можно спрятаться не только от непогод, но и от невзгод. А потом Макс рубанул мечом... И ничего не произошло, только сдвоенная точка Макса и ее Пэта исчезла в портале. И все. Как будто их никогда и не бывало. Как будто почудился ей невероятный мужчина и монументальный человек в одном лице. Асакура стояла не в силах поверить собственным глазам. Портал остался, ничего с ним не случилось. А вот Макс исчез. И как будто оборвалось что-то внутри. Умерло. И вместе с воительницей замерли все остальные. Все они не в силах были поверить собственным глазам. На долгие несколько минут все застыло. Никто не двигался, не моргал и, кажется, даже не слышал. Только портал продолжал увеличиваться и всасывать все, до чего мог дотянуться. Он-то и вывел всех из задумчивости, потому что снова начал активизироваться и увеличивать тягу. С ближайшей многоэтажки полетели панели, всасываемые порталом. Асакура закрыла лицо ладонями, шумно втянула воздух, чувствуя на руках запах человека, который совсем недавно стоял рядом, а теперь бесследно исчез, и упала на колени. Этот удар был один из самых тяжелых в ее жизни. Император до последнего надеялся, что у Макса Грушина все выйдет. Даже после того, как юный призыватель скрылся в створе портала, он еще некоторое время надеялся, что сейчас тот пересилит обстоятельства и вывалится обратно в этот мир. Он же уже закрыл 2 портала, значит, сможет и 3-й, не так ли? Но даже если не получится с 1-го раза, то сейчас вернется и попробует еще раз. Но тот все не появлялся и не появлялся. Спустя еще 5 минут Михаил Николаевич понял, что ждать больше нечего.
«Всем максимальная готовность», — скомандовал он. «Все переходим к запасному плану».
«У нас есть запасной план?» — спросил его Роман, не скрывавший грусти после исчезновения молодого призывателя. «Я думал, этот был последним».
«Я должен просчитывать любые результаты», — ответил ему император. «Даже провальные. Пусть у нас все не получится, мы должны быть готовы придумывать что-то еще и еще до тех пор, пока у нас наконец не выйдет. Или пока...» Он замолчал.
«Пока что?» — уточнил Роман.
«Пока мы не погибнем», — твердо ответил император. «На данный момент надо сосредоточиться на эвакуации и не оставлять попыток остановить это чудовище. Пришли мне Марко и Тинто. Будем думать, что предпринять».
В этот момент к ним подошел начальник штаба.
«Какие будут распоряжения?» –
вытянувшись в струнку, спросил он, запустив тем самым обыденность, хотя сам об этом не подозревал. Император встряхнул головой и поднял подбородок.
«Эвакуируйте весь город. Разместите в безопасных местах. Вслед за этим эвакуируйте полосу по линии портала шириной пока в 10 километров и длиной в 1000».
«В это 1000?» – начальник штаба сглотнул.
«Именно». Губы монарха сомкнулись в упрямую линию. «Начинайте отсюда. Люди не должны пострадать, чего бы ни произошло».
«Слушаюсь», – взял под козырек начальник штаба.
Император огляделся. Множество глав гильдии либо не доехали сюда, либо после провала Грушина развернулись и уехали прочь. Куда? Это не его дело, но на его расположение они могут больше не рассчитывать. Оставались только трое. Арнем Деус, глава гильдии охотников и глава гильдии аристократов. Все остальные растворились, как снег по весне. Арнем был спокоен и чем-то напоминал этим самого императора. Он переводил взгляд с портала на монарха и потом обратно. Слегка подхрамывая, прибежал помощник Стар.
«Ваше Величество!» – проговорил он быстро, но без паники. «Там многие призыватели пытаются улететь. Что делать?»
«Пусть летят!» – махнул рукой император.
«От себя все равно не улетишь. Не так ли, Арнем?»
«Если только не в портал», — хмыкнул тот. «Но вообще да, какое-то поспешное бегство».
И тут к ним двоим подошел бледный Марк на пару с Тинто.
«Да слушаем», — сказал ученый.
Император огляделся и увидел девушку, которая сопровождала Макса Грушина. Та стояла на коленях, закрыв лицо ладонями.
«Арнем, помоги девушке», — сказал он. «А я пока с моими гениями пообщаюсь».
Наверное, если бы не поведение императора, то в лагере царила самая настоящая паника. Почему-то у всех была уверенность, что Макс Грушин совсем справится. То же самое чувствовал и Марк. Когда молодой призыватель пропал, ученый сначала не мог поверить собственным глазам, а потом едва не поддался отчаянию и тоже не дал дёру подальше от прожорливого портала. Дело в том, что он со всеми своими опытами чувствовал за спиной фигуру Макса Грушина. «Если у меня что-то не получится, — думал Марк, — то придет Макс и все сделает». И поэтому ученый не волновался, особо проводя эксперименты. А теперь что? Он даже не знал, с чего можно начать. Но затем глянул на то, как держится император, и понял, что тому-то сейчас тоже нелегко. Скорее, гораздо тяжелее. У него на плечах ответственность за всю империю. Поэтому и Марк должен держаться до последнего, будучи в данном случае правой рукой монарха. Затем к нему подошел Тинто.
«Это все?» – спросил он.
«Нет»,
– покачал головой Марк. «У нас еще есть один специальный излучатель. А у тебя артефакт, разрушающий любые энергетические связи. Зарядим да выстрелим».
«Думаешь, поможет?» – с сомнением проговорил артефактор.
«Нам сейчас не об этом надо думать, а о том, что можно еще пробовать», – твердо сказал Марк. «И пока я жив, я не остановлюсь. Я эту падлу законопачу».
«Класс!» – улыбнулся Тинто. «Я с тобой!»
В этот момент к ним подошел Роман, секретарь императора, и сказал.
«Его Величество вас зовет. Подойдите, пожалуйста!»
Ученый и артефактор переглянулись, пожали друг другу руки и отправились к императору. Грым Вересков с некоторой даже брезгливостью глядел на то, как безродный парнишка пытается закрыть портал. Он даже усмехнулся, когда парня засосало.
«Будет знать, что кай, куда соваться нельзя», – буркнул он себе под нос и усмехнулся. «Хотя вряд ли он уже что-то вообще будет знать».
После этого Вересков развернулся и отправился к машине. Больше тут ловить было нечего.
«Куда едем?»
– спросил водитель, который был из местных, поэтому жутко бесил Грыма.
«В аэропорт», – буркнул тот.
«Улетаем?»
– это уже спросил его ближайший помощник.
«Да»,
– ворчливым голосом ответил тот.
«По прилету сразу же выводи все активы, собирай имущество, выставляй на продажу недвижимость. Этой империи конец, нам нужна другая».
Машина тронулась, увозя главу гильдии палачей. Но не успел он въехать на территорию аэропорта, как почву под ногами основательно тряхнуло. Грым оглянулся на портал, а тот стал просто огромным и как будто нависал над всем вокруг. Арнем шел к Асакуре, понимая, что он вряд ли сможет выполнить распоряжение императора. Девушка, скорее всего, заортачится и не пойдет с ним никуда. С другой стороны, это не его проблемы. Сейчас он попробует предложить свои услуги. Если воительница откажется, то пусть стоит тут дальше. Но дойти до нее он не успел.
Тряхнуло так, что на этот раз он едва удержался на ногах, поэтому замер на полпути до Сакуры. Но землетрясение оказалось сущей ерундой по сравнению с тем, что творил портал. Он уже был с полкилометра диаметром, и тут вдруг решил стать еще больше, в разы. Как будто какое-то животное казалось большим, но оказалось, что оно свернулось в клубочек, а тут решил расправиться. Из краев портала полезли розовые щупальца, вырастая все больше и больше. В считанные минуты они выросли с крохотных, похожих на протуберанцы отростков, 100-метровые щупальца, а затем и в километровые. Но самое неприятное, что они принялись хватать все подряд и запихивать себе в глотку, точнее, в портал. Ближайшая многоэтажка исчезла в прожорливой дыре буквально за несколько минут. Насколько Арном мог судить, она была пустая. А вот следующая, к которой уже тянулись щупальца, все еще была окружена пожарными. Эвакуация шла из рук вон плохо.
«Арном, нам нужна помощь!»
Перекрикивая шум визжащего портала, обратился к нему император.
«Ты можешь что-нибудь сделать?»
Деус лишь кивнул и переместился в другой временной туннель. Самое интересное, что на этом уровне портал тоже существовал и действовал, но все-таки не столь активно. Но главное было даже не в этом. Стоило Арному коснуться портала, чтобы попытаться сдержать его, как его просто выкинуло из быстрого времени снова в обычное реальное. Деус даже приподнял бровь. Давненько его никто так легко не швырял, как тряпичную куклу. Он напряг все свои резервы, в том числе и те, которые спали десятилетиями за ненадобностью. Сейчас нужно было напрячь все ресурсы. И у него это вышло, хоть и не с первого раза. Вот что значит быть слишком уверенным в себе и пренебрегать постоянными тренировками. Но со второго раза он высвободил все свои ресурсы и ударил по порталу. Первым же ударом ему удалось отсечь все щупальца, тянувшиеся к городу, и те упали возле портала, который их тут же и втянул. Вторая задача была труднее. Арном принялся сдавливать портал, пытаясь его схлопнуть, но тут его ждало фиаско. Второй раз за несколько минут ему, можно сказать, ударили по лицу, небрежно показав, что он далеко не всесилен.
«Да закройся же ты, скотина!» – прорычал он.
И тут почувствовал, что за его плечом кто-то стоит. Он мельком глянул и увидел Асакуру. Та стояла плечом к плечу с ним и с ненавистью смотрела на портал. Но слез в ее глазах не было.
«Есть идеи?» – спросил он, сипя от натуги.
В портале все еще оставалось 200 метров диаметра, и дальше он уменьшаться отказывался, как не давил на него Арном.
«Макс дал мне пространственный артефакт. Удерживай портал, а я пойду активирую».
Она не удержала вздох.
«Штука мощная, должно помочь».
Арном внезапно понял, что, скорее всего, она права. Обычно простые вещи оказываются куда эффективнее сложных. Если получится этот портал хотя бы заключить в пространственный мешок, то дальше появится время на то, чтобы что-нибудь допридумать. А пока ему оставалось давить его изо всех сил, которые, как с удивлением отметил глава демоноборцев, подходили к концу. Портал высасывал его, как сок из пакетика через трубочку. Третий плевок в сторону того, который считал себя чуть ли не всемогущим. Марк и Тинто подошли к императору полной решимости костьми лечь, но закрыть портал. Он смотрел на них с некоторой отстраненностью, но максимально собранный и готовый ко всему.
«Что скажешь, Марк Евгеньевич?» – спросил он у ученого и кивнул в сторону портала. «Есть у нас еще хоть какой-нибудь, хоть минимальный шанс?»
«Мы с Тинто вот тут подумали», – ответил Марк. «У нас же есть артефакт, который может прервать подпитку портала, это если простым языком. И остались еще излучатели. Сейчас попробуем все это вместе сложить и воздействовать».
Дальше договорить он не успел, потому что земля из-под ног буквально выскочила. Марк и Тинто упали, но император продолжал возвышаться над ними. Когда толчки закончились, он протянул руку сначала одному, потом другому и сказал
«Занимайтесь».
Марк и Тинто обернулись к порталу и в этот момент увидели, как Арном Деус принялся сражаться с порталом в одиночку. Сначала даже казалось, что это может получиться, и ужасная тварь с щупальцами, в которую превратился портал, обречена. Но через несколько минут стало очевидно, что портал сильнее главы демоноборцев. Он успешно сопротивлялся и не собирался сдаваться. Еще они увидели, как девушка, сопровождавшая Грушина, отправилась к порталу, зажав что-то в руке. Судя по всему, у нее был какой-то план. Но привыкнув к тому, что все планы в последнее время идут лесом, Марк решил продолжать готовить и свой, на всякий случай. Не помешает. Кристина с дочкой Анной бежали по лестнице многоэтажного дома Подгорска. Дом уже накренился, поэтому лифт не работал. Они могли выскочить из дома гораздо раньше, но трехлетняя Анна потеряла свою игрушку и наотрез отказывалась уходить без нее. Никакие уговоры, что мама купит еще, на нее не повлияли. И вот они задержались почти на полчаса, пока Кристина переворачивала квартиру вверх дном. В итоге игрушка нашлась в небольшом рюкзачке, который уже висел на спине Анны. Девочка просто забыла, что уже положила игрушку туда и принялась ее искать. Спасатели уже отъехали от дома, потому что он угрожал рухнуть в любой момент. Сама служба спасения помогла эвакуироваться тем, кто не мог это сделать сам. Остальных предупреждала, чтобы брали только необходимое и спускались вниз как можно быстрее. Кристина и Анна бежали по лестнице последними. Над их головами раздавался жуткий скрип. Хрустели и качались переборки, сыпался бетон, и даже лестница под ногами ходила ходуном. Когда основательно тряхнуло, Кристина схватила дочь на руки и чудом удержалась на ногах, придерживаясь за перила. И когда она только выдохнула, что обошлось и дом не разрушился, над их головами снесло верхнюю часть дома, словно это был карточный домик под порывом ветра. Женщина припустила бегом вниз по лестнице. Про себя она повторяла только одно слово: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Ничего другого в ее голове просто не было. Она перескакивала через несколько ступеней, прикидывая, что до выхода оставалось еще 4, 3, 2 этажа. Дом приподняло. Если бы остатки конструкции унесло сейчас, то мать с дочерью улетели бы вместе с ними. Но с первого раза порталу не удалось оторвать дом от фундамента. И пока он собирался с силами, Кристина с Анной выскочили на улицу. И прямо на их глазах огромный розовый портал пожрал их дом до основания. И теперь женщину с дочкой тоже ничего не защищало. Их потянуло внутрь. Кристина пыталась цепляться за кусты, столбы, но все было тщетно. Ее слабые пальцы разжимались, и женщину вместе с дочерью на руках тащила и тащила внутрь. Кристина почувствовала полную безысходность, когда розовый овал навис над ними. И вдруг все кончилось. В один единый момент. Кристина даже поверить не могла, что они спасены, продолжая оглядываться, ища портал. Но его не было. Портал закрылся. Асакура шла к порталу медленно, стараясь прочувствовать всю свою ненависть к нему. К тому, кто отобрал у нее единственного человека, который ей действительно был очень важен. Единственного, кому она верила безоговорочно. Прямо сейчас в девушке происходила переоценка ценностей. Прямо сейчас она менялась. И больше всего хотела увидеть Макса. Хоть тело. Но это лучше, чем неизвестность. Она шла с тыльной стороны портала, потому что оттуда ее не втягивало. Дойдя до центра, она вспомнила, что нужно сделать с артефактом. Поднесла его к лицу, чтобы сказать нужные слова. И в этот момент портал схлопнулся. Просто исчез, как будто и не бывало. После него остались только чудовищные волны на поверхности земли, образовавшиеся там, где сходилась пожранная порталом земля и оставленная в покое. Также о том, что портал вообще существовал, напоминали разрушенные строения и дымящиеся руины. Не веря своим глазам, Асакура перепрыгнула через ров, оставшийся на месте, где был портал, и осмотрелась. Ничего, ни следа. Арнам тоже смотрел в ее сторону, а потом просто сел на землю.
«Это ты сделал?» — крикнула ему Асакура. «Это ты закрыл портал?»
Глава демоноборцев пожал плечами, а затем покачал головой. Он не знал, точнее, не чувствовал себя к этому причастным. Но самое хреновое было не в этом. До закрытия портала еще оставался шанс, что Макс вернется. Теперь этот шанс испарился. Внезапно у нее зазвонил телефон. Словно в насмешку над ней высветился номер Ники.
«Слушаю»,
— каменным голосом проговорила Сакура.
«Что с Максом?»
— испуганным голосом спросила Ника.
«Что-то случилось? Он жив?»
Воительница ответила не сразу. Она посмотрела наверх, где еще только что над ней нависал овал портала. Потом еще раз поглядела вниз и по сторонам. Тяжело вздохнула.
«Макса больше нет с нами», — ответила она, наконец.
Глава вторая. Пэта Сакуры понял, что у меня ничего не вышло, поэтому сразу же начал как бешеный махать крыльями. Вот только это ни капли не помогало, нас все равно засасывало внутрь. А вот навредить нам его действия могли.
«Эй, не сопротивляйся!» — рявкнул я ему. «Давай на ту сторону, а то нас сейчас чем-нибудь...»
Я даже договорить не успел, мимо нас пролетела панель от многоэтажки. Просто огромный кусок бетона, пролетевший буквально в 10 метрах.
«Прибьет», — договорил я.
Пэт хоть и не был курфом, с которым у меня общение оказалось на высоте, но тоже понял, чего я от него хочу, и прекратил пытаться вылететь из портала.
«Тем более», — продолжил я, — «закрыть-то нам его все равно надо. А если это не получилось сделать с той стороны, то, возможно, получится с обратной».
И тут нас выбросило на другую сторону. Нужно было оглядеться, но времени на это практически не было, так как мимо нас с завидной регулярностью полетел разный крупногабаритный мусор.